Добрый вечер. Живет человек себе живет, и то, что с ним происходит, кажется ему обычным и совершенно обыкновенным. Тем не менее, в его жизни происходит иногда событие, которое он должен уметь различать, понимать их уникальность. Вот мы тут на работу ходим каждый день, записываем программы, эти программы записывались на ленты, ставились на полки, и так шло годами. До тех пор, пока...
Я скоро скажем, десятилетия.
Да, до тех пор, пока уже корпорация, не устав от этих лент, перевела их на другие носители и собралась эти ленты куда-то выбрасывать. Но тут выяснилось, что не всем безразлична судьба этих лент. И сегодня мы говорим о юридическом казусе или прецеденте, который случился на нашем пути радиовещателей. И приветствуем в гостях Андрея Николаева, Алексея Татищева, который приехал сюда по специальному, можно сказать, командировочному заданию. И через минуту мы надеемся поговорить еще с человеком, который находится вверх в Красноярске. Это Вячеслав Верхотуров, который, собственно, и затеял все это мероприятие, о котором мы сегодня будем говорить. Слава, как нас слышите?
Алло.
Красноярск. Алло.
Алло, Красноярск. Алло, Красноярск.
Так, связи у нас пока нет, потому... Красноярск?
Да-да-да.
А, приветствую. А то тут на секунду мы подумали, что связи нет.
Нет, все.
Слава, на... здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Я приветствую всех, находящихся в студии.
Слава, вы виновник сегодняшней передачи, в этом случае первой ее части, поэтому давайте начнем с самого начала. Когда пришла идея, из чего это... такое стукнуло, такая вожжа попала под хвост, чтобы спасать бибисийские ленты от уничтожения их в анналах истории?
Ну, все это пришло в голову еще 2.5 года назад, когда я был первый раз, когда я посмотрел, что все это находится немножко как бы в бесхозном состоянии. Часть ленты находится, стоит спокойно на полках, кто-то их поставил, часть в коробках, что-то на полу валяется. И, в общем-то, понял, что надо что-то с этим делать, надо как-то это упорядочить. И поэтому идея была первая, это сначала все перенести в цифровом виде и выложить все это на сайте, на нашем. А потом подумал, ну, ладно, мы сделаем какую-то часть дела, а что будет с лентами? И судя по всему, что за многие годы большая часть лент, конечно, была утрачена, мне стало просто жалко, человечески жалко, что было столько времени потрачено на создание вот этих передач и рок-посев, и севооборот, особенно севооборот, конечно. Столько людей в этом участвовало, и поэтому просто так вот взять, выбросить... ту часть чего-то материально, духовного, на что было потрачено столько энергии и сил, были приглашены гости. Каждый человек, который участвовал в этой передаче, как-то раскрывался, говорил о себе. Может быть, даже в этой передаче он рассказывал о себе такое, что ну, не мог рассказать, допустим, в каком-то другом интервью. И поэтому вот эти ленты, они как бы, считаю, несут в себе какой-то заряд вот именно той энергии, той вот духовной энергии, которую ну, вот надо сохранить.
Ну, я, конечно, понимаю, Слава, в чем дело. Все-таки, если ведь нужно, например, услышать голос Гали Старовойтовой, Царство Небесное, то, конечно, доставать через BBC будет сложно, это понятно. Надо будет где-то находить на так называемых других носителях, то есть на каких-то дисках, которые хранятся где-то в глубинах. А вам это все будет доступно, я понимаю. Но как вы все-таки думаете, так сказать, распоряжаться этим лентой? Они у вас ведь тоже не будут лежать или, как вы сказали, валяться на полу. У нас на полу, конечно, не валялись, но ленты большие сами по себе, и поэтому приходилось их хранить, конечно, во многих местах. Так вот, как вы смотрите, как вы видите использование этих лент?
Пока Слава еще думает, как ответить, я, к сожалению, Леонид Иванович, почти все севообороты управлением BBC перенесены на другие носители и лежат в коробочках уложены. Сами записи не пропадут, они все уже систематизированы. И люди, которые оцифровывали севооборот и выкладывали их на сайте Сева.ру, тоже говорят, что в принципе звук-то уже есть. Алексей, не дайте соврать.
Звук в основном уже есть, действительно, но мы как бы...
Но слава спасает первоисточник.
Да, слава спасает первоисточник, и вообще, когда он высказал эту идею, а сначала это было высказано в нашем как бы узком кругу активистов сайта, можно сказать, и слава всем, значит, всем написал вопрос, что вы думаете, ребята, вот если я заберу эти ленты. Все дали свое согласие, и остался технический вопрос, как конкретно их забирать и прочее. Ну и выяснилось, что поскольку я езжу в Англию довольно регулярно на протяжении последних 10 лет, то все как бы обратились ко мне, как бы...
И вот ты здесь сидишь. Да. Но здесь-то начинается вся фишка. BBC не может отдать свои ленты. Не было еще такого юридического прецедента. Все, что BBC производит, принадлежит корпорации и никогда не покидает ее стен. И, Слава, тут начинается ваша легальная, как здесь говорят, битва или сотрудничество с администрацией BBC и с ее юридическим отделом. Это монстр, который вам пришлось вспахать, взрыть и кое-где даже перевернуть. Расскажите, как это происходило?
Началось это банально, это надо было мне написать письмо. Письмо, в котором я просил руководство BBC передать мне на хранение именно вот эти ленты. Письмо я адресовал Доминике, это прекрасная девушка, многие, кто приезжал из нас в Лондон, они с ней знакомы. Это замечательный человек, который может решить практически все вопросы.
Да-да, я обязательно пойду к Доминике и сыграю ей вот этот кусок из передачи. Я надеюсь, что она будет довольна.
Да, я тоже надеюсь. Вот. Она подключила всех людей, которые могли как-то каким-то образом решить этот вопрос. И через какое-то время я получил ответ, что в принципе это все возможно. Значит, но для этого нужны кое-какие формальности, ну, это они такие были небольшие. И, ну и, соответственно, время. Наша переписка продолжалась, наверное, я уже так точно не скажу, но месяца 3-4. Вот, и я понял, чтобы решить какой-то серьезный вопрос, нужно, конечно, время и терпение. Переписывались, и буквально месяца 2 назад мне пришел ответ, что контракт есть, контракт существует, что мне передают на хранение ленты в порядке около 500 штук. И самое удивительное, что мне по адресу из Лондона письмо пришло за неделю
контрактом. Да. Это вы хотите сказать очень быстро?
Это очень быстро.
От Москвы самолет летит меньше 5 часов в Красноярск.
Ну, из Лондона письмо шло заказное.
Еще 4 часа. Да. А всего неделя, правильно?
Да, неделя. Но вот я знаю, насколько мне известно, что письма от нас в Лондон, допустим, бывало шли 2 месяца.
Но это санным путем везли.
Ну, наверное, может быть, да. И мой ответ, я подписал контракт, можно так сказать, не глядя, потому что мне важно было его подписать. Я его откопировал и отправил обратно. Она тоже шла неделю. Вот. Потом я, конечно, прочитал, там было очень много тонкостей, нюансов, среди которых, вот вы спрашиваете, как я распоряжаюсь, там было написано, что ни в коем случае я обязуюсь ни в коем случае нигде не ретранслировать, не использовать в коммерческих целях. Ну, задача эта и не ставится.
Да. Здесь в контракте 4 пункта в общем. Смысл их в том, что ленты передаются временно, запятая, бессрочно. То есть могут, с другой стороны, забрать назад, если им что-то не понравится. Но они даются взаймы. BBC всячески подчеркивает этот факт. И что человек, который получает эти ленты по контракту, должен, значит, о ними заботиться, хранить их и не давать никому их играть. И нельзя срывать с них идентификацию BBC и нарушать всякие копирайты, ломать коробки и так далее. И что если 4-й пункт, если что-то будет не выполнено, BBC может потребовать это все назад.
Вы знаете, во время войны был знаменитый договор о ленд-лизе между Россией и Америкой, и Британией с другой стороны. Ленд-лиз означал, формально назывался, договор о передаче взаймы или в аренду вооружения. Вот мы передаем эти пленки по ленд-лизу, в Красноярск, взаймы или в аренду. Но то вооружение, которое передалось по ленд-лизу, оно довольно активно использовалось, надо сказать. Так вот, Слава, все-таки возвращаюсь к этому. Как вы надеетесь знакомить общественность с этим звуковым архивом?
Леонид Владимирович, вы, если следите за нашим аудиоархивом, то у нас на сегодняшний день пока, к сожалению, на сайте очень мало передач в студийном качестве именно сейвооборотов. Ага. Связано это с тем, что потому что мы на сегодняшний день не успеваем справляться с тем потоком, который мы сами себе же и сделали, и поток из этих передач. Пока мы, видимо, у нас же самый главный заведующий это Саша Ковалев. Видимо, пока он не закончит с рок-программами, он до сейвооборотов не дойдет. Поэтому пока там у нас только с аудио не студийные записи, а с эфира. А студийные записи у нас отсформированы не все. И вот как раз эти вот ленты, которые мы все, надеюсь, все-таки получим, мы с них спокойно дооцифруем и будем потом вот последовательно все, что сохранилось, будем выкладывать. То есть порядка там 500 передач в студийном качестве мы обеспечим на сайте.
Слава, Англия страна юридических прецедентов. И начиная передачу, я ребятам сказал, насколько я знаю, это, скорее всего, так и есть, в истории русской службы подобного инцидента еще не было, чтобы кто-то забирал ленты на бессрочное хранение в таких количествах. И, судя по развитию событий, скорее всего, такого и не будет. Во-первых, лент больше нет. Все это выкладывается уже все в цифре мгновенно, кому надо по интернету слушать. Поэтому вы в этой истории тоже выступаете такой фигурой, как я говорю, малоисторической.
Да.
Есть ощущение, да, что что-то такое человек придумал, чего не было раньше и чего, скорее всего, не будет больше никогда.
Да, есть такое ощущение, но оно, ощущение остроты вот это от всего, она как-то немножко уже притупилась, потому что самая главная задача, с какой мы столкнулись, это как все это привести в Россию.
И вот тут-то и начнется сейчас наш рассказ о возможных мытарствах Алексея. Но я думаю, что мы вас уже, Слава, отрывать от сна не будем. У вас ведь уже поздняя ночь или раннее утро.
Да какой же тут сон?
Ну что же, надеемся еще поговорить уже в частном порядке через некоторое время. А пока, Слава Верхотуров, огромное спасибо и, в общем, спокойной ночи.
Слава, может, увидимся спасибо. В Лондоне, я надеюсь.
Спасибо вам. Красноярск. Увидимся да. обязательно.
Да. Всем доброго.
Счастливо, Слава. А поскольку у нас речь идет о транспортировке, то мы начинаем с песен о дорогах и всем знакомые вам «King of the Road».
Trailer for sale or rent, room to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of cushion broom by the 8x12 for this room. I'm a man of means, by no means king of the road. Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Old worn out suit and shoes, I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found, short but not too big around. I'm a man of means, by no means king of the road. I know every engineer on every train, all of their children and all of their names. Every handout on every town, and every lock that ain't locked when no one's around. I sing trailer for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but
King of the Road, что подводит нас к мысли о том, что все эти ленты в количестве 498 штук, оговоренные контрактом с юристами BBC, должны будут каким-то образом доехать до Красноярска. Путь не ближний, если письмо идет 2 месяца, то ленты могут...
Теперь одну неделю, как мы знаем.
Ну да-да-да, но это все эти неподъемные веса. Алексей, на вас выпала почетная обязанность как-то это все дело перевозить, потому что поначалу хотели все это сделать индустриально. Вот у нас с вами когда-то был издательский проект, и мы вам слали какие-то тонны бумаги в Москву.
Но это было как раз начало моего опыта по доставке грузов, поскольку журнал О в те годы именно, значит, контейнерами приходил в Москву, и я занимался непосредственно ее таможкой, получением.
Ну вот от чего бы ленты сейчас так не послать удобно?
Ну, изначально была именно такая идея, и, собственно, не предвещала никаких это проблем. Вот. Но постепенно выяснилось, что когда мы обратились в различные транспортные компании, выяснилось, что как бы желающих доставить довольно много, но желающих растамаживать в России этот груз абсолютно нет, включая даже известные там американские компании по типу DHL и прочих. Все отказываются, и причем ни за какие деньги не хотят этим заниматься.
Почему?
Ну, все дело в том, что, как мне это объяснили люди, это связано с тем, что поскольку это аудионосители, что за аудионосители неизвестно, а прослушать их как бы некому, и никому это, собственно, и не надо, но считается, что в этом что-то есть, то, значит, то для ввоза и растаможки необходимо множество согласований, и в том числе якобы даже согласование с ФСБ, поскольку...
А почему? Это главное.
В принципе, ведь таможня имеет право забрать и прослушать.
Да, чтобы убедиться, что, значит, записи не представляют угрозу общественному строю, как мне объяснили.
Вот, но... Или порнография.
Но я сразу...
Звуковая?
Звуковая. Что?
Непристойная песня.
Я, естественно, представил сразу, что как я пойду в ФСБ и, значит, и скажу, что я везу ленты Севы Новгородцева, который... врагом был, потом перестал, а сейчас еще неизвестно как. Вот. И, в общем, в результате всего этого, значит, я решил, что надо сюда лететь и на месте разбираться со всеми возможностями транспортировки и прочее, прочее. Ну, естественно, как бы одному лететь было немножко не практично, можно сказать, и поэтому я привлек нашего старого наисмена, старого друга Андрея Николаева, который, значит, у нас тоже варился в нашем нойсовском котле последние лет там 10, да, и как бы и который с удовольствием согласился, значит, разделить со мной
тяготы
значит, перемещения и тяготы жизни в Лондоне.
Андрей, таким образом получилось, Андрей, что выехал за границу чуть ли не в первый раз.
Нет, надо все-таки сказать, что Андрей действительно много лет участвует в работе.
Ну, понятно, мы встречались
последние. В работе сайта, мы об этом как-то не говорили. Нет, называли его, конечно, по фамилии. Но, Андрей, может, вы расскажете, в чем ваша роль состояла, так сказать, добровольная в работе сайта?
Ну, в данном случае Леонид Владимирович, как бы, он не работал как раз по части сайта, Андрей, как бы, немножко в другой у нас области, он нам помогал в свое время, он работал, ведь у нас же было сообщество людей, которые работали на разных работах, и их объединяло общее дело слушание программы «Севооборот» и «Рокпосевы». И все в меру своих возможностей, усилий и специальностей, и главной работы, используя служебное различное положение, все принимали некое участие. Андрей работал в Третьяковской галерее и занимался там, значит, нам сканированием всего, что можно, технической поддержкой, компьютерной различной. И мы вот с тех пор, собственно, и продолжаем как бы дружить и сотрудничать.
Мне очень хочется послушать все-таки самого Андрея, Алеша. Вы очень хорошо за него отвечаете.
Ну, Андрей впервые за границу попал, ему
тяжело. Но это ничего. Андрей, скажите, пожалуйста, ну, ради чего вы сотрудничаете? Это просто любопытно. Как началось ваше сотрудничество с фан-клубом?
Ну, естественно, началось, как и у всех прочих, кого пришлять к нарисменам, с передачи Севы Новгородцу. Это было еще очень давно. Потом встреча с Севом Борисовичем, потом фан-клуб, в котором я...
А в 90-м году ты...
Да, я в 88-м уже присоединился к фан-клубу. В 90-м я приезжал в Киев.
Он был одним из участников так называемой московской штаб-квартиры, потом, начиная с 88-го года.
Потом я в Москве с вами виделся. И
Я заходил к Андрею в галерею в Третьяковскую, где он там в цифровом отделе, вы там что-то картины...
Я работал тогда программистом Госгалереи, мы вот разрабатывали, начать разрабатывать разные мультимедийные проекты. В том числе мы начали делать диски, потом там началась разработка сайта, и, в общем-то, были большие планы по развитию всех вот этих вот вещей.
Но, у Третьяковки сайт есть или он?
У Третьяковки есть сайт, да, конечно, но... Я, честно говоря, сейчас уже не очень представляю, что там делать, потому что я уволился оттуда. В принципе, по-моему, там собирались его передать какой-то большой компании, чтобы она им занималась.
Ну и что, в результате всех этих событий с лентами и с чемоданами человек приезжает за границу первый раз?
Да.
В Лондоне уже что, двое суток погуляли?
Да.
А до того не было даже ни Болгарии вообще?
Нет, вообще я нигде не был, кроме, может быть, Эстонии, которая тогда еще не была за границей.
Визу без проблем дали?
Да, визу дали совершенно без проблем. Хотя я побаивался собеседования и прочих вещей, но все оказалось.
Я хочу сказать, что у нас отлажен этот механизм для всех участников клуба, и я как бы всем помогаю с этим, поскольку у меня, по-моему, насколько я знаю, самый большой опыт по части получения виз, у меня их у самого около 15. Вот, и как бы английское посольство я знаю очень хорошо, и все его особенности и нюансы, и собеседования и прочих, от выписывания приглашений до прохождение собеседования мне хорошо знакомо, и поэтому у Андрея, естественно, проблем как бы фактически никаких не было, поскольку он заранее знал, что его будут спрашивать, как и зачем и почему.
Там главное правду отвечать.
Я отвечал только правду.
И ничего кроме. Там, в общем-то, главное, с одной стороны, да, отвечать правду, с другой стороны, как бы ждать хитрых вопросов и подвохов, потому что английское посольство, с одной стороны, оно самое лучшее и простое. С другой стороны, отличается тем, что, значит, многие вопросы напоминают провокацию.
Угу. Например,
в процессе разговора совершенно замечательного, там, где человек объясняет, с какой целью он едет, кому в гости, как познакомиться и прочее, его могут спросить, скажем, если вам вдруг предложат хорошую работу в Англии, вы согласитесь?
Да ни за что, да, что
вы... Да, естественно, если начать бить себя в грудь в праведном гневе и сказать, да что вы, да это самое, то как бы вопрос оттуда и следующим моментом скажет, там, идите получать вашу визу.
То есть надо им дать понять, что ты едешь как турист и работать не собираешься, поскольку это не предусмотрено разрешением.
Ну, просто главный принцип знать на самом деле... В получении визы главный принцип, с одной стороны, как бы достаточно честно все это дело рассказывать, а с другой стороны, знать, что всякие провокации могут быть. Но они, как бы, если их знаешь заранее, то проблемы не возникают.
Меня всегда это поражало, потому что когда много лет назад я пошла дрожащими ногами и прочим получать визу в Соединенные Штаты. И потом, значит, когда я все уже заполнила, там тоже много всего было, разговаривала с консулом, с консульшей, и она меня вдруг спрашивает, поскольку у меня была виза, то, что называется фиансе-виза, как бы для невесты, да, а вы не собираетесь ли, дело было в Израиле, не в Соединенных Штатах, выходить замуж? Вот. Ну, я, конечно, тоже ударила себя кулаком в грудь, сказала, да что вы, только на святой земле, где же еще можно вообще жениться? Но я про себя, естественно, подумала, ну, конечно, если я собираюсь выходить замуж, так я, а ты этого не хочешь, так я тебе об этом и расскажу. То есть расчет на то, что человек говорит честно, все-таки совершенно поразительный.
На Западе это очень удивляет, действительно, приезжего из России. Потому что вам задают вопрос. А скажите, вы не собираетесь вести подрывную деятельность?
Да. Ну, там, сейчас или наркотики, сейчас, или что-то
еще. Понимаете, Владимирович, сейчас как бы ввели в английском посольстве новый образец анкет, и там есть пункт, например, вопрос, участвовали ли вы в геноциде?
Или... Вот, вот, как бы... геноциде.
Ну, я, кстати, хочу...
Убиваете ли вы людей на улицах, понимаете?
Ну, да, в этом духе. Но я хочу сказать, что у меня был у самого опыт общения с американским посольством, и как бы я по моему глубокому убеждению, это намного хуже, потому что у них как бы... Если англичан интересуют, в общем, совершенно практические вопросы и внутренние, да, то американцев интересует политика. Скажем, у меня было, когда я сам получал визу, у меня было приглашение от издательской компании, поскольку сам я, как многие слушатели знают, имею отношение к издательству, у меня было приглашение от коллег-издателей из Соединенных Штатов, и у меня было, значит, первый вопрос там, а зачем вы едете, кто вас приглашает, прочее. И вдруг меня спросили, а как вы считаете, существует в России свобода печати? Я сказал, ну, конечно. Какую вы хотите визу?
А в каком году этот разговор был?
Это 98-й год. Я получал визу.
То есть правильно ответил?
Конечно. Если бы я сказал, что нет, то, естественно, возникли сомнения, что я как бы притесняемый издатель.
Не захочу ли остаться?
На что-то претендую, да, конечно.
Тонко, тонко. Тут и сам бы я попал.
Ну, просто как бы опыт, скажем, общения с английским посольством мне позволяет как бы делать какие-то выводы.
Да, Алексей, у вас веб-сайт есть, так, чтобы с консультациями люди обращались?
Все дело в том, что у меня и без веб-сайта, как бы, постоянно мне там каждый месяц по несколько человек звонят, обращаются за какими-то вопросами по поводу английских виз, например, и прочим. Я как бы в меру своих возможностей консультирую, причем всегда совершенно бесплатно, хотя предлагают взятки.
Да, это увлечение может перевести в полезное профессию. Почему? За консультацию, за время?
Честно, это не взятка, это честно заработанные деньги.
Взятка, если консультирую.
Как говорил Остап Бендер, время, которое мы имеем, это деньги.
В наше время были люди, которые уже сидели в отказе, когда они были уволены, и некоторые из них зарабатывали тем, что составляли людям вот анкеты для авиа.
Да, да.
Ну, это была серьезная работа.
Да, ничего позорного в этом нет. Мы сделаем сейчас с нашими гостями перерыв в беседе и сыграем еще одну песню про дорогу, на этот раз выложенную желтыми кирпичами. Итак, в беседе с нашими гостями Алексеем Татищевым и Андреем Николаевым, верхотуру мы уже спать отправили, мы делаем перерыв, и Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
Ну, разумеется, главным событием недели был прорыв борцов за право охотиться на лис в парламент. В среду депутаты обсуждали законопроект, запрещающий охоту на лис с собаками. И вот в разгар дебатов в палату общин ворвалась группа молодых людей. В наши дни люди настроены нервно, и, надо полагать, парламентарии несколько секунд чувствовали себя весьма неуютно. Но охотники не имели ни оружия, ни каких-либо агрессивных намерений. Просто несколько тысяч противников нового закона демонстрировали, как положено, снаружи, а они сумели проникнуть в святое святых британской демократии, как выразился возмущенный лидер палаты общин. Демонстрантов быстро выпроводили, заседание было на 20 минут первого, а теперь идут бурные дебаты насчет того, что следует незамедлительно усилить охрану парламента. Особенно в связи с тем, что одной из наших газет удалось устроить своего репортера работать в столовой парламента. И он на этой же неделе спокойненько пронес в здание, так сказать, псевдобомбу. Но это к слову. А я хочу рассказать о другом. После вторжения защитников охоты на лис в палату общин, один из депутатов, заявил, что такого святотатства не было со времен Карла I. В 1642 году король, как известно, разогнал парламент, за что поплатился не только короной, но и головой. Наш парламентарий, однако, плохо знает историю. На самом деле, парламент был разогнан вторично, 11 лет спустя, солдатами Оливера Кромвеля, который заменил и без того сильно им очищенную палату общин группой своих приверженцев. Как гласит легенда, один из парламентариев напомнил тогда Кромвелю, что именно за это был казнен король. Но даже если не уходить так далеко в историю, нетрудно вспомнить, что Вестминстер видал протесты куда более внушительные, даже убийства. В 1812 году тогдашний премьер-министр Великобритании Спенсер Персиваль был застрелен обидевшимся на него за что-то бизнесменом Джоном Беллингамом прямо в холле парламента. Любопытно, что потомок убийцы Генри Беллингам сейчас заседает в палате общин, он депутат от консервативной партии. А уже на нашей памяти в 1979 году Эйри Ни, представитель Тори по делам Северной Ирландии, погиб при взрыве бомбы, заложенной ирландскими националистами, когда выезжал на машине из подземной парковки парламента. За несколько лет до этого, в 1970 году, члены ирландской республиканской армии сумели пронести и запустить в палату общин слезоточивый газ. А в 1978 году, во время дебатов о предоставлении Шотландии автономии, парламент стал свидетелем еще более оригинального протеста. С галереи для публики депутатов закидали конским навозом. В 1988 году парламент принял закон, запрещавший местным властям, так сказать, пропаганду гомосексуализма. И в знак протеста три лесбиянки на канатах спустились из галереи прямо в палату лордов. И, наконец, уже в этом году, в мае, активисты компании «Отцы за справедливость», они утверждают, что суды при разводе, как правило, выступают на стороне матерей и ущемляют их отцовские права. Эти активисты метнули с галереи для публики презерватив, наполненный мукой, и попали прямо в премьер-министра Тони Блэра.
Красной мукой, к тому.
Такой почти фиолетовый.
Она была окрашена, да, с фиолетовым оттенком.
После этого на галерею установили стеклянную загородку. Теперь народные избранники, по крайней мере, физически удалены от народа. И это еще далеко не все примеры протеста в парламенте. Так что депутатам, как уже шумят газеты, вероятно, стоит хорошо подумать, прежде чем превращать Вестминстер, который всегда гордился своей открытостью для публики, в неприступную крепость.
Еще такой постскриптум есть, что вот сегодня они их, конечно, интервьюируют, этих людей, которые ворвались, их же не держат в цепях.
Их выпустили под залог.
Да, и один из них сказал: вы знаете, забраться в парламент через заднюю дверь, так сказать, было настолько просто, что мы просто сами удивились. Вот вам, пожалуйста, да, security, это, безопасность.
Это, к сожалению, уходит в прошлое, как невостребованные ленты севооборота.
Да.
Это идеалистическая эпоха, да, которой уже не будет.
Вопрос в том, чем важнее рисковать.
Ну, это понятно, да. Ну, вот террористы хорошим людям жизнь отравляют. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
18 сентября 1934 года, 70 лет назад, Советский Союз вступил в Лигу наций, организацию международного сотрудничества, предшествовавшую ООН. Лига была учреждена Версальским договором, и в нее не входили Соединенные Штаты, этот договор так и не ратифицировавшие. Посол Советского Союза Максим Литвинов выступал на заседаниях Ассамблеи Лиги в Женеве с прекрасными речами о мире и против фашистской агрессии. Но в конце ноября 1939 года советские войска вторглись в Финляндию, и Лига наций, согласно уставу, исключила агрессора. Немедленно в Советском Союзе раздались проклятия Лиги, и появились карикатуры на нее. Помню одну. В зале сидят бараны. Подпись. Ассамблеют. 19 сентября 1959 года, 45 лет назад, премьер-министр и партийный вождь Никита Хрущев во время визита в США объявил американцам, что Советский Союз обгонит Америку и пойдет вперед. По окончании визита, во время которого Хрущев наговорил еще немало забавного, вышла уникальная книга, написанная группой журналистов, сопровождавших советского правителя по Америке. Книга называлась «Лицом к лицу с Америкой». она была напечатана громадным тиражом, потом, конечно, изъята из библиотек. Ну, должны же сохраниться экземпляры. У меня, жаль, книги нет.
Я недавно ее видела в магазине в Тель-Авиве. Могу, в следующий раз, если поеду, вот. Найду, вам привезу подарок.
Если найдете, она вам доставит немало веселых минут. 20 сентября 1754 года, 250 лет назад, родился будущий российский император Павел I, сын Екатерины II и ее нелюбимого мужа Петра III, вскоре убитого заговорщиками. Принцесса Софья Августа Фредерика в момент рождения сына еще не была императрицей Екатериной. Мальчика воспитывала тетка императрицы Елизавета, а после ее смерти видный дипломат Никита Панин. Мать обращала на него мало внимания, и когда у него в браке с немецкой принцессой родился сын Александр, она захотела, чтобы престол занял именно он. Но Павел все-таки стал в 1796 году царем и тут же отменил указ Петра I, разрешавший императору самому выбирать наследника престола. Павел установил наследование в династии Романовых только по прямой мужской линии, и так оно до конца династии и было. Своими необдуманными указами он восстановил против себя и дворян, и гвардию, у него была личная привилегированная гвардия в Гатчине, а также европейские страны, Францию, Англию и Австрию. 23 марта 1801 года заговорщики во главе с графом Палиным проникли в Михайловский дворец в Петербурге и задушили Павла в его спальне. 20 сентября 1934 года, 70 лет назад, жительница Рима родила внебрачную дочь. Зарегистрировала девочку как Софья Чиколоне. Отдала на воспитание родственникам в Неаполь, где девочка до 15 лет жила в очень бедной семье. А в 15 пошла, решила попытать счастье в конкурсе красоты. Заняла первое место, и ее фотоснимки повысили тиражи многих газет. Ну, о ком я рассказывал?
Лорен, Лорен.
Правильно, об одной из самых знаменитых актрис мирового кино, несравненной Софи Лорен. Пожелаем ей долгих счастливых лет. 21 сентября 1949 года, 55 лет назад, в континентальном Китае была провозглашена Народная Республика КНР. Китайские коммунисты во главе с Мао Цзэдуном, возможно, и не захватили бы всю страну в походе с севера, если бы не оказал им могучую помощь Советский Союз. Это было открыто признано в 1963 году в период ожесточенной полемики СССР и Китая. Газета «Правда» напомнила строптивому Мао Цзэдуну, что сразу после Второй мировой войны Советский Союз организовал у китайских границ мощную военно-техническую базу, так и было сказано, обеспечившую победу коммунистам. Трудно сказать, радуются ли сегодня в Москве этой исторической победе. 23 сентября 1769 года, 235 лет назад, в небогатом поместье Новгородской губернии родился Алексей Андреевич Аракчеев. Он начал военную службу при Павле I, а при Александре I возвысился до министра и члена Государственного совета. С 1815 по 25 год граф Аракчеев фактически управлял всей внутренней жизнью страны и управлял железной рукой, вызывая всеобщую ненависть. По словам Пушкина, Аракчеев, всей России притеснитель, губернаторов мучитель, был полон злобы, полон мести, без ума, без чувств, без чести. Сразу после смерти Александра I он ушел в отставку и в 1834 году умер. 23 сентября 1949 года, 55 лет назад, президент Соединенных Штатов Гарри Трумэн объявил, что в Советском Союзе произведен атомный взрыв. Для всего мира это был шок. С появлением ядерного оружия в сталинском Советском Союзе мир охватило чувство грозной опасности. Оно не прошло и после смерти Сталина. Но 1 июля 1968 года Советский Союз подписал вместе с другими атомными державами договор о нераспространении атомного оружия, к которому присоединились 135 стран, и самоистребление человечества в ядерной войне стало значительно менее вероятным.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашими гостями Алексеем Татищевым и Андреем Николаевым. И тема у нас сегодня получается такая: дорога. Вы в путешествии находитесь, приехали за одним. Но, в общем, у Андрея немножко и другое есть, свое какое-то личное. Потому что Андрей по виртуальной дороге путешествует последние годы. И он, уволившись, как я понимаю, Андрей, вы уволившись из этой Третьяковской галереи, стали себе какие-то заработки искать как программист. А где программисту заработки искать? Только в интернете.
Ну, почему? Конечно, можно заработки искать и реально, не только виртуально. Но это не так, не всегда просто. И, в общем-то, работая в Третьяковке... Третьяковка – замечательное место было тем, что это была очень стабильная организация, где зарплату даже в те тяжелые годы, в отличие от остальных предприятий, не задерживали. Тем более, что каждый работающий в Третьяковке, он, в общем-то, ощущает что-то особое в себе, принадлежность к чему-то такому большому, высокому.
Ну, естественно.
Вот. Но, тем не менее, было, конечно, все равно очень тяжело, потому что стабильная зарплата, она не очень радует, когда она не очень высокая. Поэтому уже в те годы, когда я работал в Третьяковке, мне уже пришлось задумываться, что делать с тем, чтобы как-то увеличить ее. Я уже тогда нашел работу через... Ну, тогда это было не через интернет, но тем не менее с иностранным заказчиком. В общем, уже тогда работал. И когда мне пришлось окончательно уволиться с Третьяковки по разным причинам, в общем-то, мне там места уже не находилось, я задумался, что мне делать дальше. И в то время уже интернет занял свое место, господствующее в мире. Я начал искать работу там. Многие американские и не только немецкие, там, и не только другие заказчики размещают предложения о работе, где ищут и отдельных программистов, и целые коллективы. Я начал искать, потому что этот вопрос вроде как... Мне казалось, что это наиболее будет удобнее.
Вообще для людей, которые не работают вот в этой области, все представляется достаточно фантастическим. Это такое облако, в котором крутятся люди из Индии, из Украины, из Пакистана, и московские программисты, заказчики им дают работу, все происходит по интернету. И сговор, и сдача работы, и проверка, и отказ, и худсовет, и все, что находится
да,
на свете.
Совершенно верно. Ну, странно.
Денег.
Ну, до денег мы
дойдем. Слава Богу.
На самом деле, конечно, гораздо больше, там, и Румынии, там еще очень много можно причислить к этому количеству. Да, действительно. Но здесь нет никакой большой проблемы, за исключением движения материальных вещей, да. А именно денег. Даже других тут нет.
Мы до денег дойдем в конце, а вот не упоминая имен, потому что у нас сегодня была переписка с заказчиком. И вас спросили, там, хотите, чтобы мы подробно рассказали. Он говорит, немножко давайте подождем. Поэтому мы не будем упоминать ни имени заказчика, ни имени проекта. Но суть его надо объяснить, потому что она интересная и благородная.
Да, это не первый из тех проектов, которые я начал делать. Потому что, на самом деле, мне пришлось за это время уже много
программистов все равно, как раньше руководящие работе, их бросали с мыла на щепу, и он руководит чем хочешь. Программисту вот дают техническое задание, ему что трактора продавать, делать сайт, что какой-нибудь веб-сайт для аукциона, что художественные вроде Третьяковки. Какого рода проекты доводилось делать?
А, нет, конечно, у каждого программиста, в общем-то, есть специализация. Так полным универсалом быть нельзя. Но тут важно даже не сама цель проекта, не сама его специфика, а важна, какую именно работу в этом проекте приходится делать. То есть проект может любую область затрагивать, но может требовать разного рода квалификации.
Ну, навскидку так, чтобы народу дать понять, в каких областях пришлось работать. Я знаю, вот, например, одного программиста, который сделал сайт там, торговцу тракторами, предположим. Или там, ну вот, делали наш сайт, там, вот, радиопередачи, там, архив и прочее. А какого плана приходилось делать работы?
Ну, мне приходилось, например, выполнять работу по написанию драйверов для драйвер, я не знаю, стоит ли говорить такое слово здесь. Вот, то есть для...
Для компьютерных игр.
Нет, для электронных устройств новых, то есть для специфических сетевых карт. Вот. Это одно из...
Но это дебри техники, да?
Да.
А расскажите нам тогда про проект, вот которым сколько уже месяцев идет работа? Или тут уже пару лет?
Сложно сказать, потому что, да, она началась очень давно, но проект неоднократно замораживался, и от этого, в общем-то, он...
Нам, я почему так расспрашиваю, да. Почему надо к сути проекта перейти, потому что здесь сидят либо лингвисты, вроде Тани, либо переводчики, вот там, не знаю, с одного языка на другой, или даже с русского на русский, или вот Леонид Владимирович тоже всю жизнь с языком, через журналистику, писательство, переводы и так далее. Поэтому нам интересно вот этот проект, который вы сейчас разрабатываете.
Вот последний проект – это инициатива американского лингвиста. Он разработал очень интересную идею по обучению людей английскому языку. Ну, скорее всего, я бы сказал, все-таки американскому английскому языку.
Ну, да, естественно.
Да. То есть его он был лингвистом, он был в свое время математиком, программистом. Вот. И он, пока работал лингвистом, понял, что слова в языке, они принадлежат к различным областям знания, областям деятельности. И он построил колоссальное дерево категорий, по которым можно разбить все слова, входящие в английский язык. Кроме этого, он понял, что слова все, они различны по уровню сложности. То есть некоторые слова могут быть понятны ученикам начальной школы, другие слова только тем, кто уже находится на определенном уровне интеллектуального развития, или, я не знаю, образования. Вот. Он разделил все слова точно так же вот на такие уровни. Понятно, что эту работу нельзя сделать точно, но он очень много потратил на это. И какая-то, я думаю, что есть тут, в общем-то, хорошее зерно, и он достаточно правильно это сделал. Кроме этого, он сделал еще несколько вещей, чтобы вот это вот обучение английскому языку представить в качестве такой интеллектуальной игры. Он, например, ввел понятие close guesses.
Какое?
Close guesses, то есть догадки. Близкая догадка.
Близкая догадка, да.
Да, то есть он для многих слов он представил себе, что вот если человеку задать вопрос, скажем, толкование слова дать, привести цитаты на это слово, но само слово не показывает, то он может иногда догадаться и ошибиться. Он может сказать, вот у него есть несколько таких вещей, как архаизмы. То есть человек может там назвать слово, которое когда-то проявлялось, теперь нет. Он скажет, что вот это архаизм, а требовалось более...
Да, а программа ему отвечает, что ты назвал правильно.
А программа должна ему вот дать такой ответ, что, в общем-то, вы близки, но подумайте еще раз, это архаизм, и это не требовалось. Ну, или там бывают вульгаризмы даже, или там еще какие-то подобные вещи.
Но ведь всю эту словесную механику, все эти построения и все эти классификации и категории нужно перевести в алгоритмы. И вот тут-то вся загвоздка, видимо, и есть.
Да, это непростая задача, но я вот мне тем еще повезло, что он не только лингвист, он еще был программистом в свое время, очень давно, в 60-е годы еще. Вот, и он хороший математик. И он часть алгоритмов уже много лет обдумывал. И это поразительно, насколько здорово там многое сделано. Часть пришлось сделать мне, и, в общем-то, во многих вещах его советы мне казались поначалу
устаревшими,
или, может быть, мне они казались странными, и мне казалось, что я придумал лучше. Но после того, как я пытался найти лучшее решение, я понял, что вот во многих случаях он замечательно все продумал, и я не смог найти лучшее, несмотря на то, что думал.
Андрей, ну хорошо, вот допустим, это такая система есть. На кого она рассчитана? Но на кого она рассчитана? Кто должен ее применять, эту систему?
Дело в том, что вообще мне сложно сказать, на кого именно конкретно он ориентируется, но мне кажется, что он То есть, что этой системе применений можно найти очень много близких даже к обучению, не только в обучении. Она может быть полезна в самых различных областях. Но он хочет первым делом, то есть на что это рассчитано в самом начале, это вот обучение каких-то американских студентов для начала. В принципе,
американских?
Я думаю, что вообще эта система, скорее всего, придется адаптировать для иностранных. Потому что есть, например, некоторые вопросы, связанные с понятием там, американский футбол или бейсбол. Да. Это сложно для иностранцев.
Если я однажды купил энциклопедию за 1500 фунтов, сейчас я не понимаю даже сколько денег. А энциклопедия Британика, выплачивал ее много лет. Купил ее из-за имени Британика, думаю, вот британская. Ее дают и Американика, и там половина энциклопедии про этот самый бейсбол. Ни палки эти, ни мячи не понимаю. И выяснилось, что эта энциклопедия совершенно для меня оказалась полностью бесполезной. Как туда не полезешь, чего надо,
обязательно. Это легкое преувеличение,
Сева. У меня
тоже стоит, я прошу прощения.
Раздражение она у меня вызывала, но беспрестанное. Лезешь туда все время отсыл к каким-то фактам, которые тебе совершенно не нужны.
Ну, если вы ищете бейсбол, то все есть.
Да нет, Танечка, там все повернуто на американскую историю, на их понимание вообще всех процессов.
Не знаю, нет, я довольна.
Господа, бесполезнейшая вещь для европейцев. Энциклопедия Британика.
Давайте мы его задушим сейчас с двух сторон.
Я каждый день к ней обращаюсь.
Абсолютно, да? Тоже, да. Может, неправильное издание у вас?
Нет, у меня отличное издание. Я ее оставил на старой квартире, я даже не стал ее брать. Вот есть БСС, старосоветская энциклопедия, уж на что она кондовая. Но там, на что, куда не полезешь, там все по делу сказано.
Это точно. БСС можно найти вещи, которые больше нигде не найдешь.
В этой, ну, та столько...
Черненькая особенно, старая.
Такое облыжное изложение всего, ну, какой-то муть, пена везде идет. Ну, закончили.
Сева.
На любимую тему.
Да,
да. Но я ждал этого момента много лет.
Обрушиться на британскую энциклопедию.
Да,
на
энциклопедию.
Она с 30-х годов, насколько я знаю, сдается.
Очень хорошая энциклопедия.
Вы знаете, что я не покупаю американское? Вот сейчас я подписывался на Reader's Digest. Что они не присылают? Ну, какая-то мертвечина во всех...
Ну, да, Reader's Digest не надо подписываться, действительно.
Нет, у них есть масса книг.
Это не для вас.
По питанию. Да. Нет, журнал-то явно не для меня. Но там у них есть книги по питанию, по истории и так далее.
Это все тоже
не
забыть.
Нет, это не то.
Но самое главное, сейчас мы переходим к волнующему моменту. А. Работодателя человек никогда не видел. Б. Он переписывается с ним по интернету. И ваше знакомство полностью виртуальное. Настал момент, когда человеку надо получать зарплату.
Нет, ну это сразу оговаривается. Но тут, помимо всего прочего, надо еще сказать, что вот действительно сама постановка сдачи, ее исполнение сдачи, контроль за ней, это вопрос вроде бы как такой сложный, кажется, когда человек не видит того, кто исполняет. Но здесь все достаточно просто в данной ситуации, потому что обмануть никто никого не может. Не сделав работу, там, получив денег, не...
Получив денег,
это не проблема. Это не проблема, а вот сделав работу, получить деньги.
Да. Это, конечно, естественно, все эти пути, вот это вот, может быть, самый сложный вопрос, они всегда оговариваются. Есть разные каналы в таких случаях. Либо...
Ну, в общем, мы тут деликатно, конечно, подвели к одной из причин, почему Андрей находится в Лондоне, но, конечно, это все непросто.
Я хочу в завершение разговора сказать, что вот все мы как бы разные люди, разными занимаемся. Я издаю книжки, Андрей что-то программирует, но все мы в какой-то определенный момент делаем общее дело. Я хочу как бы за Славу Верхотурова поднять сейчас тост, потому что для меня, почему я, в общем, отчасти ввязался в этот проект с доставкой лент, потому что для меня поступок Славы – это сродни поступку нашего известного российского олигарха, который вернул в России яйца Фаберже.
Ну что ж, за яйца Фаберже и за ленты севооборота, которые нетленно будут храниться... На временном заеме, конечно, без права использования, с соблюдениями всех четырех пунктов Бивисейского контракта. За Славу Верхотурова и, господа, счастливо, до встречи.
Всего
на следующей неделе.